Бог восстановит свой народ. 23 глава говорит о восстановлении Израиля. Ныне же, так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему. Ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Ибо я Господь, Бог твой, святый Израилев, спаситель твой. Выкуп за тебя отдал Египет, Ефиопию и Савею за тебя. Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою. Не бойся, ибо я с тобою. От востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя. Северу скажу «отдай», и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли. Итак, Бог предсказал это собрание народа израильского обратно в их землю, свидетелями которого были мы в наше время. Они вернулись с востока, запада, юга, и даже России Бог сказал «отдай народ мой». Пришло время, русское правительство разрешило эмиграцию евреев из бывшего Советского Союза. «Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил». Бог говорит о них. «Я сотворил их, я образовал их и устроил их». На иврите это три разных слова «сотворил», «образовал» и «устроил». Бог говорит о своей работе. Первое — это сотворение чего-то из ничего, что может сделать только Бог. Потом, как Бог образовал их, а потом устроил их, образовал и устроил. «Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши. Пусть все народы соберутся вместе и совокупятся племена. Кто между ними предсказал это? Пусть возвестят, что было от начала, пусть представят свидетели от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать «правда». Бог сказал о иудеях: «Вы мои свидетели». Это, несомненно, так. Кто-то сказал: «Если вы хотите увидеть доказательства Библии, просто посмотрите на евреев». Вот доказательства Библии. Бог сказал, что Он снова сделает их народом, и они снова стали народом. Вы не можете отвергнуть это. Это казалось невозможным, но вот теперь это стало реальностью. Совершенно невозможно, чтобы этническая группа людей могла жить 2000 лет без национальной родины, при этом выжить и продолжать свое существование как этническая группа. «А мои свидетели, — говорит Господь, — вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня». Те, которые говорят: «Ну, не так уж это и важно, во что вы верите. Есть много богов, много путей к Богу». Но согласен ли с этим Бог? «Прежде меня не было Бога, и после меня не будет». Интересно, что мормоны делают с этим? Это своего рода тормозит их восхождение на небо в качестве богов. «Я предрек и спас, и возвестил. А иного нет у вас, и вы свидетели мои, говорит Господь, что я Бог. От начала дней я тот же, и никто не спасет от руки моей. Я сделаю, и кто отменит это? Так говорит Господь, Искупитель ваш, святый Израилев. Ради вас я послал Вавилон и сокрушил все запоры и халдеев, величавшихся кораблями. Я Господь, святый ваш, Творец Израиля, Царь ваш». Так говорит Господь, открывший в море дорогу, в сильных водах стезю, выведший колесницы и коней, войско и силу. Все легли вместе, не встали, потухли, как светильня погасли. но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете. Вот я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне, полевые звери прославят меня, шакалы и страусы, потому что я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ мой. Этот народ я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою, а ты, Иаков, не взывал ко мне. Ты, Израиль, не трудился для меня. Ты не приносил мне агнцев твоих во всесожжение. Бог говорит о том, как народ израильский не соблюдал завета с Богом. Они не приносили Богу всесожжений и не почитали Бога жертвами. Ты не приносил мне агнцев твоих во всесожжение, и жертвами твоими не чтил меня. Я не заставлял тебя служить мне хлебным приношением и не отягощал тебя фимиамом. Ты не покупал мне благовонные трости за серебро, и туком жертв твоих не насыщал меня. Но ты грехами твоими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня. Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну. Припомни мне, станем судиться, говори ты, чтоб оправдаться. Про отец твой согрешил, и ходатаи твои отступили от меня. Зато я предстоятелей святилища лишил священства, и Иакова предал на заклятие, и Израиля на поругание. Итак, потому что они не соблюдали завет Божий, им пришлось испытать опустошение земли. Глава 44. «А ныне слушай, Иаков, раб мой, и Израиль, которого я избрал. Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матерней. Не бойся, раб мой Иаков, и возлюбленный Израиль, которого я избрал. Ибо я изолью воды на жаждущее и потоки на иссохшее, излию дух мой на племя твое и благословение мое на потомков твоих, и будут расти между травою, как ивы при потоках вод. Один скажет «Я Господен», другой назовется именем Иакова, а иной напишет рукою своею «Я Господен» и прозовется именем Израиля. Бог говорит о настоящем возрождении среди молодых израильтян, среди молодежи, когда они начинают говорить «Я Господен, меня зовут Иаков, иначе говоря, мое имя Израиль». Так говорит Господь, Царь Израиля и Искупитель его, Господь Саваоф, Отец и Сын. «Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога, ибо кто, как я? Пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, или пусть возвестят наступающее и будущее. Не бойтесь и не страшитесь. Не издавна ли я возвестил тебе и предсказал? И вы мои свидетели. Если Бог кроме меня, нет другой твердыни, никакой не знаю». Делающие идолов все ничтожны, и вожделеннейшие их не приносят никакой пользы, и они сами себе свидетели в том. Они не видят и не разумеют, и потому будут посрамлены. Кто сделал Бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы? Все участвующие в этом будут постыжены, ибо и художники сами из людей же. Пусть все они соберутся и станут, они устрашатся, и все будут постыжены. Кузнец делает из железа топор и работает на угольях. Молотами обделывает его и трудится над ним сильную рукою своей до того, что становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает. Плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертания, потом обделывает его резцом и округляет его, и выделывает из него образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. Итак, он говорит об этих людях, как они делают себе богов, богов в подобии человека. Некоторые отливают их из металла, другие делают богов из дерева, вырезают их, подобных человеку, чтобы поставить их в доме. В археологических раскопках на горе Офел, на котором когда-то стоял город Давидов, над источником Дион в Иерусалиме были найдены руины домов, разрушенных вавилонской армией Навуходоносора. Когда археологи обнаружили эти дома на горе Офел, они нашли в них мириады различных идолов и истуканов, сделанных сынами Израилевыми. Некоторые из железа, некоторые из других металлов, некоторые из дерева. Они обнаружили множество этих идолов в домах людей, что, конечно же, выводит на свет это пророчество Исаии, когда он выступает против этих самых вещей, говоря о том, как плотник измеряет дерево, размечает его, проводит на нем линии, а потом обрабатывает его резцом и делает его подобным человеку. Но вот в чем непостоянство, вот в чем глупость всего этого. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, которые выберет между деревьями, в лесу, садит ясень, а дождь возвращает его. Это служит человеку топливом, и часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь и печет хлеб. И из того же делает Бога и поклоняется ему, делает идола и повергается пред ним. Часть дерева сожигает в огне, другую частью варит мясо в пищу, жарит жаркое и ест досыта, а также греется и говорит: «Хорошо я согрелся, почувствовал огонь». А из остатков от того делает Бога, идола своего, поклоняется ему, повергается перед ним. Часть дерева он сжигает в огне, частью его он растапливает очаг, чтобы испечь хлеб, а из части делает своего Бога, все это из одного куска дерева. Вы берете дерево, срубаете его, берете часть дерева и вырезаете из него своего маленького башка, а потом берете оставшийся кусок дерева и сжигаете его у себя в печи, обогреваясь. На этом же огне вы печете себе хлеб, а другой части поклоняетесь и падаете перед ним на колени, говоря: «О, это Бог мой!» Какая абсолютная нелогичность и непостоянство! Бог указывает на это, на то, насколько глупо поступает человек, создавая своего собственного Бога, когда он делает своего Бога по своему подобию. Итак, он сжигает часть дерева на огне, 16 стих, другой частью варит мясо в пищу, жарит жаркое и ест досыта, а также греется и говорит: «Хорошо я согрелся, почувствовал огонь». А из остатков от того делает Бога, идола своего, поклоняется ему, повергается перед ним и молится ему, и говорит: «Спаси меня, ибо ты Бог мой». Как это глупо! Не знают и не разумеют они. Он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели. Трагично, когда человек в своем восстании против Бога заходит настолько далеко, что Бог просто отдает его слепоте, его собственной глупости. Закрывает его глаза так, что он больше не может видеть. Поэтому Иисус сказал: «Потому не могли они веровать, как сказал Исаия». Человек может так долго и упорно отвергать Бога, что в своей жизни он дойдет до того момента, когда он уже больше не сможет поверить. В Евангелии от Иоанна, 12 главе, 39 стихом, не сказано «потому что они не хотели веровать». Там сказано «потому не могли они веровать», что, как еще сказал Исаия, «народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, потому они не могли веровать». Есть время, но не знаем когда. Есть черта, но не знаем где, определяющая судьбу человека обращая его в скорбь и отчаяние. Человек может перейти эту черту, из-за которой обратного хода уже нет, где Бог представляет человека его собственной слепоте и его собственной глупости и отпускает его идти своим путем. И тогда он уже не может поверить. Это очень трагичное и плачевное состояние. Это уже не то, что они не хотели понять, но они уже больше не могли. И не возьмет он этого к своему сердцу, и нет у него столько знания и смысла, чтобы сказать: «Половину его я сжег в огне, и на угольях его испек хлеб, и жарил мясо, и съел. А из остатка его сделаю ли я мерзость? Буду ли поклоняться куску дерева?» Природа открывает Бога человеку. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. Но есть логический способ наблюдения за природой и нелогичный способ наблюдения за природой. Есть нелогический способ смотреть на дерево, восхищаться цветами, наслаждаться его красотой, восхищаться способностями самовоспроизведения, заложенными в это дерево, семя, которое развивается и созревает, потом падает на землю, и новое дерево, которое формируется из него. То, как распространяются эти семена, с помощью маленьких лопастей, словно пропеллеров, или крючочками, или как-то еще, то, как дерево способно распространять само себя. И вот можно смотреть на все эти процессы и говорить: «О, природа — это Бог!» Нет, это не Бог. Это дерево, это не Бог. Это глупо так думать. Логический способ смотреть на дерево — это видеть его, восхищаться им, наслаждаться его красотой и говорить: это часть работы Божьих рук, это Божье творение. И поклоняться Богу, который сотворил это дерево, вместо того, чтобы поклоняться дереву. Но многие люди зацикливаются на дереве и никогда не заходят дальше этого. И поэтому Павел говорит: они поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Это весьма распространенная ошибка, которую так часто совершают люди. Они сосредотачиваются на творении и поклоняются творению вместо Творца. Но творение было предназначено для того, чтобы всегда указывать нам на Творца. Но люди застряли здесь на материальном уровне и поклонялись и служили твари, творению, вместо Творца. И вот Бог говорит: у них нет разумения. Частью этого дерева я обогреваю себя, сжигая в огне. Частью этого я готовлю себе еду, частью пеку себе хлеб, а перед остальным я падаю и поклоняюсь ему, говоря: «Ты мой Бог, спаси меня». Буду ли поклоняться куску дерева? Он гоняется за пылью, обманутое сердце ввело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать: «Не обман ли в правой руке моей? Помни это, Иаков и Израиль, ибо ты, раб мой, я образовал тебя, раб мой ты, Израиль, не забывай меня, изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя. Торжествуйте, небеса, ибо Господь соделал это. Восклицайте, глубины земли. Шумите от радости, горы, лес и все деревья в нем. Ибо искупил Господь Иакова и прославится в Израиле. Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от утробы матерней. Я Господь, который сотворил все, один распростер небеса и своею силою разослал землю, который делает ничтожными знамения лжепророков и обнаруживает безумие волшебников, мудрецов прогоняет назад и знания их делает глупостью. Все, что вам нужно сделать, это прочитать научные труды, изданные, ну, скажем, лет 100 назад. Человеческое знание и мудрость тех дней. Вы читаете об этом сегодня, и это просто смешно. Знали ли вы, что когда в США стали впервые вводиться в употребление ванны, многие города законом запретили использование и установление ванн? Доктора предсказывали самые различные губительные последствия того, что человек будет принимать ванну каждый день. И из-за огромнейшей опасности, связанной с ваннами, многие города вначале запретили законом использование ванн, потому что врачи предупреждали об опасности принятия ванн слишком часто. «О да!» — как сказал Павел, называя себя мудрыми, они обезумели. Всякий раз, когда человек оставляет Бога за пределами своей жизни или за пределами своего знания, этот человек становится безумцем. Библия говорит: «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Я Бог, который делает ничтожными знамения лжепророков и обнаруживает безумие волшебников, мудрецов прогоняет назад и знание их делает глупостью, человеческое знание, которое утверждает слово раба своего и приводит в исполнение изречение своих посланников, который говорит Иерусалиму: «Ты будешь населен», и городам Иудиным: «Вы будете построены», и развалины его «Я восстановлю», который бездне говорит: «Иссохни», и реки твои «Я иссушу», который говорит о Тире: «Я Господь, Я есть Бог». И теперь он называет человека по имени за 150 лет до того, как он был рожден на свет. Здесь Бог становится очень конкретен, который говорит о Тире: «Пастырь мой, и он исполнит всю волю мою», и скажет Иерусалиму: «Ты будешь построен, и храму ты будешь основан». И в 45 главе он продолжает: «Так говорит Господь помазаннику своему Киру: Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояс из чресл царей». Помните, я говорил вам, что Бог предсказывал, что у Валтасара колени будут дрожать и биться друг об друга. Библия говорит: «Связи чресл его ослабели, и колени его стали биться одно о другое». И вот здесь Бог предсказывает: «Я сниму пояса, или, точнее говоря, расслаблю чресла царей». Похоже, что это о Валтасаре. «Чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись». Город Вавилон, который, конечно же, считался неприступным для врагов, окружали стены 100 метров в высоту, 30 метров в толщину. Город представлял собой четырехугольник со стороной около 25 километров. Внешнюю стену окружал ров с водой, а через город протекала река Ефрат. Там, где Ефрат протекал через город, вдоль его верхнего берега вавилоняне выстроили стены. И там, где в 15 местах главные улицы пересекали Ефрат, над рекой были выстроены 15 мостов. И в стене были сделаны ворота, которые днем были открыты для перемещения людей по улицам Вавилона. Но ночью ворота закрывались и запирались на засовы. Когда медоперсидская армия во главе с Киром начала осаду города, Валтасар чувствовал себя в такой безопасности, что насмехался над Киром и его армией. Он приказал устроить огромный пир, где в течение месяца они пировали, ели, пили, праздновали, потому что чувствовали себя в абсолютной безопасности внутри этой огромной крепости города Вавилон. Кир же, изучив обстановку, понял, что городские стены взять штурмом невозможно, 100 метров в высоту невозможно. Тогда он пошел на хитрость и приказал выкопать канал, который отвел бы в сторону воды Ефрата. И вот было выкопано несколько каналов, через которые река Ефрат потекла в обход Вавилона. И вот однажды ночью, когда получилось так, что именно в эту самую ночь Валтасар приказал принести себе золотые и серебряные сосуды, которые его дед Навуходоносор привез из Иерусалима, В ту самую ночь войска Кира повернули воды Ефрата в выкопанные каналы, и солдаты прошли по сухому дну реки под стеной. Но потом перед ними встала проблема с этой стеной, выстроенной по берегу реки и крепкими воротами в ней. Но по какой-то причине, скорее всего, потому что охранники были настолько пьяны от всех этих пиршеств, в ту ночь они не закрыли эти ворота в стене. Поэтому войска Кира смогли пройти через эти ворота, которые оказались открытыми, и, конечно же, смогли захватить в ту ночь весь Вавилон. Снова обратите внимание на то, что Бог говорит о Кире. «Я ослаблю чресла царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись». Это было написано почти за 200 лет, 180-190 лет до того, как произошло это событие. Но Бог говорит об этом, по имени называя Кира, царя, который будет играть в этом важную роль. Он называет его по имени. «Я пойду пред тобою и горы уравняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства». Конечно же, завоевав Вавилонскую империю, он получил огромное богатство. «Дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени». Тут Бог слегка хвастается. «Я назвал тебя по имени. Я Бог Израилев. Ради Иакова, раба моего, и Израиля, избранного моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня». Действительно, очень интересно, что Бог называет по имени царя, который отдаст приказ о восстановлении Иерусалима после Вавилонского пленения. Бог называет его «мой пастырь». «Ты тот, который выпустит мой народ из плена. Я покорю тебе народы. Я открою перед тобой двери и ворота». Бог называет его по имени. Поэтому-то Бог сказал ранее: «Если вы боги, скажите нам что-то, прежде чем это произойдет. Вот я говорю вам это, прежде чем это произойдет, чтобы вы знали, что я Бог, нет другого, как я. Я Господь, я подтверждаю мое слово. Я сказал о Кире: пастырь мой, и он исполнит волю мою». Никоим образом невозможно объяснить это чем-либо другим, кроме как божественным откровением. Нет никакого иного способа, которым Исаия мог бы знать это. Иначе, как Исаия мог бы назвать этого человека по имени? Кроме как Бог, который обитает вне нашего временного измерения, времени, говорит это человеку, обитающему во времени, потому что Бог, будучи вне времени, знает все то, что будет происходить в будущем. Поэтому он может назвать имена людей и места событий, и как они будут происходить. И вот мы имеем здесь сообщение от внеземного источника информации, который существует вне нашего временного измерения. Бог говорит к человеку. Вечный Бог объявляет о событиях до того, как они произойдут, чтобы когда мы увидим это происходящим, мы знали, что Он Бог. Прекрасные пророчества. Конечно же, критики Библии, когда им попадается что-то подобное, они просто говорят: «Но на самом деле были два Исаии. Эта часть была написана после того, как это произошло. Это очевидно. Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня. Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я Господь делаю все это. Крапите небеса свыше и облака, да проливают правду, да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастает вместе правда. Я Господь творю это. Горе тому, кто препирается с Создателем своим». Препирательство с Богом должно быть вершиной глупости. Горе тому, кто препирается с Богом. И все же, сколько людей препираются с Богом? Они борются с Богом, они сражаются с Богом. Они пытаются убежать от Бога. Горе тому, кто препирается с Создателем своим. Почему человек препирается с Богом? Потому что у него существует неправильное представление о Боге. Это единственная причина, которую я могу найти тому, что человек сражается с Богом. Потому что у него неправильный концепт Бога. Если бы у вас было правильное представление о Боге, вы не препирались бы с Ним, потому что вы бы знали, что то, что Бог приготовил для вашей жизни, это самое лучшее, что только может произойти с вами. Зачем с этим бороться? Бог сказал: «Мои намерения о тебе во благо, а не на зло». Зачем этому противиться? Горе тому, кто препирается с Богом, потому что он сопротивляется своему собственному благу. И есть такие люди, которые противятся Богу. Но если они выиграют, тогда они действительно проиграли. Бог сказал: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками». Но люди пренебрегают Духом Святым, противясь Его работе в своем сердце, отвергая Иисуса Христа. Горе тому, кто препирается с Создателем своим. Божий суд придет на человека, который выиграет в этой битве. Если вы отвергаете Бога, если вы отказываетесь подчинить свою жизнь Богу, то суд и горе предопределены для вашей жизни. Как это глупо противиться Богу! Горе тому, кто препирается с Создателем своим, черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику: «Что ты делаешь?» И твое дело, скажет ли о тебе: «У него нет рук». Вот перед вами ком глины. Он вращается на гончарном круге. Гончар уже готов начать работать над ним. Он начинает формировать его, а глина начинает кричать: «Эй, что ты там делаешь из меня?» Видите ли, глина не обладает никакой властью над своей собственной судьбой. Все в руках горшечника. От него зависит, чем станет этот ком глины. И также и у нас нет власти над своей судьбой. Наша жизнь, как глина в руках Божьих. Он может сделать из нас все, что ему угодно. Но горе тому человеку, который препирается со своим Создателем, кто противится Божьей работе в своей жизни. «Я не хочу быть этим, я не хочу делать то. Зачем ты это делаешь?» Видите ли, у Бога есть намерение и план для вас, которые вы можете обнаружить, только предавший себя Богу и подчинившись Его воле. Горшечник уже заранее знает, чем он хочет сделать этот комок глины. Глина сама по себе не имеет цены, она весьма доступна. Одна из самых распространенных пород земной оболочки сегодня — глина. Но в глине заложена возможность, согласно способностям горшечника, обладать особой ценностью. Если горшечник способен, он может взять этот ничего не стоящий кусок глины и превратить его в нечто очень полезное и ценное. Кто может сомневаться в способностях Бога, что Он может взять наши жизни, такие простые, обыкновенные, и сделать из нас что-то необыкновенное, что-то очень ценное и дорогое, делая меня сосудом, который Он может использовать для своих целей? Бог уже заранее знает, чем Он хочет сделать мою жизнь. Но обнаружить, что задумал Бог, я могу, только предав мою жизнь Богу. Пророк же показывает глупость того, как глина сопротивляется горшечнику или пытается управлять его действиями. Горе тому, кто говорит отцу: «Зачем ты произвел меня на свет?» А матери: «Зачем ты родила меня?» Так говорит Господь, святый Израиля и Создатель его. Вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих и хотите мне указывать в деле рук моих. Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки, распростерли небеса, и всему воинству их дал закон я. Я воздвиг его в правде и уравняю все пути его. Он построит город мой и отпустит пленных моих не за выкуп и не за дары, говорит Господь Саваоф. Он сделает это не за выкуп, не за награду, не за дары. Я, Бог, воздвиг его для этого. В 11 стихе Господь бросает нам вызов спрашивать его о будущем и указывать ему на дела его рук. Это не значит, как это было истолковано людьми в наше время, что мы обладаем властью указывать Богу исполнять наши желания, что через молитву мы можем указывать Богу делать определенные вещи, представлять себе Бога превознесенным Дедом Морозом на небесах. Это совершенно неправильное представление о Боге. И думать, что молитва — это средство для исполнения моей воли, это совершенно неверное представление о молитве. Настоящее предназначение молитвы и ее цель — исполнение Божьей воли. Видите ли, если я использую молитву для того, чтобы исполнять мою волю, тогда получается, что я управляю Вселенной, я направляю и руковожу событиями моей жизни и жизней людей вокруг меня. Значит, тогда я был бы у власти. Глина определяла бы свою собственную судьбу. Но это не так, как это должно быть. Настоящее предназначение молитвы — исполнить Божью волю и подчинить мою волю Богу, и войти в гармонию с Его намерениями для меня, потому что Его планы для меня намного мудрее, чем мои. Его знание ситуации намного превосходнее, чем мое. Поэтому это было бы совершенной глупостью, если я бы пытался указывать Богу делать все так, как мне кажется, это должно быть сделано. С такой молитвой я за 10 минут выстроил бы весь этот мир в шеренгу. Не для того, чтобы исполнять мою волю, но для того, чтобы исполнять дела Отца. Итак, Бог провозглашает о Кире. Я воздвиг его. Так говорит Господь. Труды египтян и торговля ефиоплян и савейцы, люди рослые, к тебе перейдут и будут твоими. Они последуют за тобою, в цепях придут и повергнутся пред тобою, и будут умолять тебя, говоря: у тебя только Бог, и нет иного Бога. Истинно, ты Бог сокровенный, Бог Израилев, Спаситель. Все они будут постыжены и посрамлены, вместе с ними со стыдом пойдут и все делающие идолов. Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе, вы не будете постыжены и посрамлены во веки веков. Бог оставит Израиль? Никогда. Во веки веков Бог будет иметь с ними дело. Вечное дело Божие и спасение Божие этому народу. Вы скажете: но я не люблю евреев. Ну что же, вам же хуже, потому что Бог любит их, и Бог обещал не оставлять их. Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса. Он Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного. Есть некоторые люди, которые используют этот стих как подтверждение так называемой теории промежутка. То есть, что между первым и вторым стихами первой главы Бытия существует промежуток, неопределенный период времени. Вначале сотворил Бог небо и землю. Между этим утверждением и следующим, которое гласит: «Земля же была безвидна и пуста». Достаточно много исследователей Библии верят в то, что между этими двумя стихами лежит неопределенный промежуток времени. В этот неопределенный промежуток времени Бог сотворил ангелов, включая сатану, и в этот промежуток времени сатана восстал против Бога и Божьей власти. Таким образом, в первом стихе Бытия перед нами первоначальный образ творения. Вначале сотворил бара, Бог, небо и землю. Второй же стих они переводят как: «Земля же стала безвидной и пустой, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Видя этот неопределенный промежуток времени между первым и вторым стихами Бытия, Они тогда могут оправдать этим все ископаемые, которые датируются несколькими миллионами лет назад. Ведь тогда это не имеет значения из-за этого неопределенного промежутка времени, который они видят существующим между первым и вторым стихами бытия. Это один из стихов, которые они используют в доказательство этой идеи. Есть несколько таких мест, и это одно из них. Когда Бог говорит о его сотворении земли, «Я сотворил ее не напрасно», или «Я не сотворил ее безвидной или пустой». Если бы Бог сотворил что-то безвидным и пустым, это казалось бы непостоянством в сравнении с описанием творения мира Богом. Потому что Бог взглянул на дни творения Его и видел, что это хорошо. И поэтому, если бы Бог сотворил что-то безвидное и пустое, это было бы непостоянством по отношению к природе Божьего творения, которое было хорошо. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Итак, они верят, что когда Бог только сотворил землю, в первоначальном виде Бог сотворил землю для жительства, и она была населена так называемыми доисторическими существами. Но Адам стал первым из людей в таком виде, в каком мы видим человека сегодня. Вполне возможно, что до бытия и до этого вторичного акта сотворения на земле обитали иные существа, которые заселяли землю в доисторические времена, и что в результате, возможно, падения сатаны, ибо согласно их теории, в этот неопределенный промежуток времени между первым и вторым стихами землей правил сатана. Как Бог сказал о сатане в книге Иезекииля, «Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, рубин, топаз и алмаз и так далее. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». И потом он говорит о том, как сатана был повержен. Итак, это один из стихов. Бог говорит, «Я не сотворил землю напрасно, я не сотворил ее безвидную и пустую, я сотворил ее для жительства». Таким образом, они используют этот стих в качестве аргумента в пользу промежутка между первым и вторым стихами бытия. Книга Пембера «Первейшие века», наверное, является самым лучшим представлением теории промежутка. Он приводит в своей книге немало интересных аргументов, хотя есть и другие источники. Доктор Моррис и его книга «Записи бытия» не верят, что между первым и вторым стихами бытия существует промежуток. Ему трудно определить, когда же были сотворены ангелы и когда пал сатана, потому что не так долго после того, как человек поселился в Едемском саду, к нему пришел сатана в его падшем виде и искушал его. Итак, если теория Морриса правильна, тогда все это произошло только 6 или 7 тысяч лет назад. И за этот короткий промежуток времени все было сотворено, включая сатану и его падение. Но из теории Морриса возникают определенные затруднения, так же, как и с теорией промежутка. Но любая из них, по-моему, вполне вероятна. Вы скажете, если мы были сотворены всего 6 тысяч лет назад, то как вы можете объяснить ископаемые и тому подобные вещи, углеродный анализ которого утверждает, что их возраст составляет несколько миллионов лет? Ну что же, возможно, это ошибка углеродного анализа. Или сколько лет было Адаму, когда Бог сотворил его? Когда Бог сотворил Адама и вдохнул в него дыхание жизни, в каком возрасте был Адам? Ему, должно быть, был всего один день от роду. Но хотя он был всего один день от роду, он обладал внешним видом взрослого человека. У него, несомненно, были зубы и мышечная координация. Таким образом, когда Бог сотворил Адама, он должен был сотворить его взрослым, что означает, что он уже обладал возрастными факторами. Вы посмотрели бы на его зубы и сказали бы, «О, у него зубы 30-летнего!» Его тело уже обладало возрастными факторами, которые были частью его. Хотя ему был всего один день от роду, в его теле уже были определенные возрастные факторы. Бог очень легко мог бы также сотворить и землю с возрастными факторами, как частью ее. Бог мог сотворить все эти ископаемые вместе с сотворением земли, просто для того, чтобы запутать человека, чтобы он жил и думал. Как велик наш Бог! Если Он сотворил человека с возрастными факторами, тогда Он запросто мог бы сотворить и землю с возрастными факторами. Всю Вселенную с возрастными факторами. Поэтому оставим это для более образованных людей, чтобы они об этом волновались. Не тайно я говорил, не в темном месте земли. Не говорил я племени Иакова, напрасно ищите меня. Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину. Соберитесь и придите, приблизьтесь все, уцелевшие из народов. Невежды те, которые носят деревянного своего идола, и молятся Богу, который не спасает. Люди, делающие это, невежды. Объявите и скажите, посоветовавшись между собою, кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это. Не я ли Господь? И нет иного Бога, кроме меня, Бога праведного и спасающего, нет кроме меня. Библия — это откровение Божие. Люди могут создавать свои собственные представления о Боге, но они неправильны. Потому что человек, создавая свое представление о Боге, создает Бога по своему собственному образу и подобию. У него возникает антропоморфический концепт Бога. Но Бог явил себя, Бог провозгласил себя, и Библия — Божье откровение этому миру. И вот здесь мы видим это великолепное, чудеснейшее описание Бога, когда Он открывает Себя нам. Он сказал: «Посмотрите на Меня». Он сказал: «Я Спаситель, и нет иного, кроме Меня. Я Бог праведный. Ко Мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо Я Бог, и нет иного, Мною клянусь. Из уст Моих исходит правда, слово неизменное». Бог говорит: «Я поклялся в этом. Слово вышло из моих уст, и оно не изменится. Все будет исполнено. Что же произойдет? Предо Мною преклонится всякое колено, Мною будет клясться всякий язык». Павел говорит нам в послании к филиппийцам: «У вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Бог говорит: «Я объявил это, я поклялся собой». В послании к евреям говорится: «Так как Бог не мог покляться ничем высшим себя, Он клялся собой». Когда человек дает клятву, он клянется чем-то большим. Но когда Бог дает клятву, Бог хочет провозгласить истину. Он не может покляться ничем высшим себя, поэтому он клянется самим собой. Но для того, чтобы его слова были подтверждены клятвой, которая не может быть преломлена, Бог клянется собой. И всякий раз, когда вы видите в Писании подобные слова, знайте, что это исполнится. Эта клятва не может быть нарушена, она будет исполнена. Придет день, когда преклонится всякое колено, и всякий язык исповедует, что Иисус Христос есть Господь в славу Бога Отца. Но для многих, для их личного спасения в тот день уже будет слишком поздно. Трагично, Они могут проклинать Его сейчас, они могут клясться Его именем, хуля Его, но придет день, когда преклонится всякое колено. Бог сказал: «Я клянусь в этом». Только у Господа будут говорить о мне правда и сила. К Нему придут и устыдятся все, враждовавшие против Него. Какой же стыд придет в тот день на тех, которые говорили против Иисуса Христа? Это ужасно. Господом будет оправдано и прославлено все племя Израилево. Это очень сильные и веские доказательства. Отче, мы благодарим Тебя за верность Твоего слова. Мы в благоговении стоим пред Тобой, о Боже, Творец неба и земли и всего, что в них, который говорил о прошлом, и также провозгласил нам и то, что будет в будущем. Господь, мы склоняем наши колена пред Тобою сегодня, и мы исповедуем, что Ты есть Господь, Бог наш, и нет иного, кроме Тебя. Кто подобен Тебе, о Боже? Ты велик в славе, могуществе и силе. Истинно, Господь, честь и владычество принадлежат Тебе, слава и поклонение Тебе. О Боже, открой наши уста, чтобы мы могли славить имя Твое. Открой наши сердца, чтобы мы, Господь, могли просто поклониться Тебе в духе и истине. Помоги нам, о Господь, подчинить себя Тебе, как глина подчиняется горшечнику, зная, что Твои пути — это самое лучшее для нас. И поэтому помоги нам предать своей жизни прикосновению Твоего Духа, чтобы Ты делал из нас то, чем Ты хотел бы нас видеть. Чтобы мы были сосудами для Твоей славы, приносящими славу и хвалу Твоему имени. О Господь, Ты есть Бог, мы поклоняемся Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.